Вы, наверное, уже понимаете, почему я столько времени говорю о человеческой природе Иисуса Христа, поскольку без понимания этого вопроса трудно будет нам понять и сущность жертвы Христовой, которая, собственно, и составляет сущность христианства. Помните, мы с вами говорили, чем отличается, выражусь так, миссия Иисуса Христа от всех других основателей религии. Все те давали научение, давали некое знание, давали, как они считали, откровение. О чем? О том, как верить и как жить. Господь же не просто дал учение, не просто дал откровение о каких-то тех истинах, которых не знало еще человечество. А вся сущность христианства заключается в том, что он принес спасительную жертву. Вот в чем. Все прочее учение, оно только связано с пониманием этой жертвы, с тем, что необходимо знать человеку для усвоения этой жертвы, какие следствия проистекают из этой жертвы. Поэтому жертва именно, жертва, если хотите, крест Христов, то есть его страдания, смерть и воскресение, как раз и составляют всю сущность, именно самый центр, сердцевину христианства. Итак, повторяю тот вопрос, который мы уже с вами вчера ставили, что она означает? Вот видите, по этому вопросу мы встречаем иногда неоднозначные суждения. И эта неоднозначность обусловлена нашим пониманием того, как Бог относится к человеку и как человек относится к Богу. Каковы должные взаимоотношения между Богом и человеком? Зависит от этого. И вот здесь особенно выделяются две точки зрения, которые трудно, если хотите, даже согласовать между собой. Хотя попытки есть к тому, чтобы принять и то, и другое сразу вместе. Но, как я попытаюсь сейчас показать, это очень трудно сделать. Итак, по этому вопросу существует два, я бы сказал, принципиальных подхода или две принципиальные точки зрения, которые патриарх Сергий Старгородский, еще будучи архимандритом, когда написал работу «Православное учение о спасении», назвал, с одной стороны, правовым или юридическим подходом, а другой – нравственным подходом. Правовым, юридическим он назвал западный подход, который свойственен и который догматически даже закреплен в вероучительных документах Римо-католической церкви и затем благополучно перешел в протестантизм. Пользуясь случаем, чтобы сказать вам, друзья, протестантизм – это законно рожденное чадо Римо-католицизма. Только доведшие, если хотите, до конца то, что следовало. То, что Римо-католицизм говорит, дважды два, и остановился. А протестантизм говорит, четыре. Полное следование той же доктрине. Протестантизм остался на той же правовой почве понимания отношений между Богом и человеком. Итак, вот два взгляда. Для того, чтобы вам как-то это проиллюстрировать и выразить более точно, я вам скажу, в чем заключается правовой. Правовой, то есть, вы знаете, право, от слова «право», юридический. Я говорю, законный, то есть законнический подход. Вы поймите смысл этого термина. Вот издает там Дума законы. Она там издает, мы здесь. И мы можем относиться по-разному к этим законам. Они вне нас, они совне нам даются. Они требуют исполнения того-то и того-то. И нарушение его влечет за собою наказание. Для того, чтобы избегнуть наказания, что требуется? Ну, разные, так сказать, способы можно избегнуть наказания. Можно уплатить, например, какой-то штраф, например. Но это тоже наказание. Но я не могу уплатить, у меня нет денег. Находится находится бедный дяденька, который за меня все платит. Ура! Ура! Все, иначе меня посадят. А тут, пожалуйста, он уплатил, и меня никто не сажает. Закон – это нечто внешнее по отношению ко мне. Вот такое понимание называется правовым или юридическим пониманием. И вот в этой плоскости рассматривается и вопрос отношений между Богом и человеком, и сама жертва Христова в западном богословии, которая, кстати, сразу вам скажу, как только возникла наша академия и начал существовать наши учебники, ну, скажите, вот дай вам сейчас что-нибудь. Вы должны преподавать догматическое богословие. Сразу, а? Где? За кого? Сразу начнете хватать. Где? Это сейчас так много. А тогда где? Понимаете, это исторический факт, что брали именно эти учебники. Оттуда брали, пытались как-то их почистить, но очень многие основные даже идеи так и остались. В частности, и вот такое правовое понимание отношений между человеком и Богом, и отсюда соответствующее истолкование жертвы Христовой. Вот что такое значит правовое или юридическое. Это внешнее. В отношении же другого понимания, которое патриарх Сергий называет нравственным пониманием, можно сказать следующее, что отношение между Богом и человеком не отношение внешнего закона по отношению к человеку. И отсюда проистекающее не наказание человека за нарушение закона, не виновность человека за нарушение этого закона, виновность, которая влечет за собой наказание. Нет-нет. А нравственные отношения что предполагает? Что, оказывается, этот закон, вы смотрите, этот закон, кажется, закон, это есть закон нашего существования, моего, в частности, каждого человека. Я нарушаю не внешний закон, а совершая грех, я не Бога оскорбляю, не в смысле виновным перед Ним являюсь. Нарушаю, повторяю еще раз, не какой-то внешний закон, я нарушаю закон своего бытия. Как вот выпей кислоту соляную, все, и смерть. Кого оскорбил? Перед кем виновен? Я себя разрушил. Любой грех – это есть, повторяю вам, друзья мои, это же очень важно – любой грех – это есть что такое? Разрушение законов моего, вот, моего внутреннего существования. Любое нравственное нарушение. И самое страшное из них – какое? Нарушение закона любви. Или гордость. Это вот сопряженные вещи. Вот что самое страшное, что порождает все прочее. Это разрушение человека изнутри самого себя. Бог – по нравственному, как выражается патриарх Сергий, пониманию, является только кем? Той любовью, которая готова откликнуться на любую, если хотите, просьбу человека, на любое обращение к нему. Он только врач, который может исцелить или стоять и ждать, пока человек позволит ему, Богу, вы слышите? Позволит ему, Богу, прикоснуться и исцелить эти его кровоточащие раны. Вы слышите? Позволить. Да-да, это именно так. Все стою при дверях. Помните апокалипсис? И стучу. И кто отворит мне двери, к тому войду. Не врывается Бог в нашу душу. Пора нам уже, друзья, это понять. Не врывается. Мы только можем своим произволением или открыть эту дверь души, или сказать, не стучи ты там, отстань, надоел ты мне. Богу. Отношения нравственные, значит, какие? Грехом называется все то, вы уже слышали от меня, все то, что нарушает законы моего внутреннего существования. все, что вредит мне, калечит меня, ранит меня. Вот что. И Бог призывает, не делайте это. Почему призывает? Потому что Он есть любовь. Каждым грехом мы не Бога оскорбляем, надо же понять. Это же только выражения такие, педагогического характера, потому что Бога нельзя оскорбить. Иначе вы представляете, кем бы был Бог? Когда все люди грешат, это было бы самое оскорбленное в невероятной степени существо, которое содрогалось бы от всех этих оскорблений. Мы что учим? Бог не изменяем, и все блажен. Это же все образы, антропоморфические образы, которые мы говорим, когда произнеся такие фразы, что мы оскорбляем Бога. Итак, значит, в чем же заключается нравственный характер отношений между Богом и человеком? Бог – это любовь и врач, который стоит и готов нас исцелить и спасти, но не может без нашего произволения. Оказывается, человек сотворен по образу Божию, и Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. И это является одним из фундаментальных принципов православной веры, православного богословия. Если бы не так, я надеюсь, вам всем понятно, тогда Бог виноват в том, если кто-то погибнет. Почему не берет его и не спасет? Не может. Не может. Спасение есть не акт перемещения с одного места в другое, а спасение заключается в изменении отношения человека к Богу, в богоподобии человека, в обожении человека, в богоподобии таком, которое уже делает человека способным к соединению с Богом. Или, можно иначе сказать, Бог уже может прийти к человеку и сделать его подобным себе. И последнее, очень важное, это все общие замечания, которые очень важны нам. Спрашивается, ну почему же все-таки великие же были святые до Христа? Пожалуйста, лон Авраамова. Что еще требовалось-то? Если уже было лон Авраамова, сам Господь приводит притчу, помните, как богач и бедный Лазарь. Что отвечает Авраам ему? Между нами и вами непроходимая пропасть. Что же еще требуется? В чем дело? В чем дело? Скажу вам просто. Вы помните, когда мы с вами говорили о том, что такое первородное повреждение, в отличие от родового и тем более личного греха? Оно прекрасно выражено у Максима Исповедника. Смертность, тленность, страстность. То есть уязвимость, болезненность. Вывод. Ничто страстное не может соединиться с бесстрастным. Ничто тленное не может соединиться с нетленным. Ничто смертное не может соединиться с бессмертным. Человеку нужно было... Человеку, человеческому естеству надо стать прежде бессмертным, нетленным, бесстрастным, чтобы иметь возможность полного, полноценного действительно соединения с Божеством, в чем и заключается спасение. До Христа именно этого не было. Ни Авраам, ни Илья пророк, и никто из великих пророков. Никто не мог, не получил он бессмертие, никто не был. И слышите, и Бог не мог дать это просто своим волевым актом. Требовалось нечто, требовалось человеческую природу исцелить. Вы слышите, человеческую природу надо было сделать бессмертной, нетленной, бесстрастной. Вот почему все, даже великие и величайшие, если хотите, ветхозаветные праведники – не достигали того, к чему предназначен человек. К чему предназначен? Вы боги и сынови Вышнего все вы. Стать Богом по благодати. естество человеческое во Христе вознесено и посажено одесную Бога Отца. Это предел. Почти сам Бог, почти. Как в древние времена. Рядом с фараоном сидит с правой стороны кто? Второй фараон. С шахом, с царем. Одесную это был символ чего? Полноты власти, почти полноты, почти царь. Вот, оказывается, к чему предназначен человек. Слушай, мы настолько погрязли вот в этой, во всей земной суете, и сам наш ум погряз, что мы даже не можем себе представить той славы, которой предназначен человек. Так вот, спасение, когда мы произносим это священное слово «спасение», что мы произносим? Мы произносим не что иное, как говорим о том, что вот она, та величайшая слава, которую наследует человек. Вот что мы называем спасением. Не уголочек рая под кустиком, а Сыном Бога Всевышнего. Вот почему, теперь вы понимаете, почему не мог никакой святой, ветхозаветный или какой угодно святой, не мог получить того, что мы называем спасением. Бессмертное, повторяю вам, не может соединиться со смертным, нетленное с тленным, бесстрастное с страстным. Нужно было исцелить человеческую природу, сделать ее бессмертной, нетленной, бесстрастной. Природу, вы слышите, человеческую, не отдельного человека, а природу исцелить. И так исцелить, чтобы была возможность каждой личности отдельной, свободно стать сыном Бога Всевышнего, сыном, если хотите, этой человеческой природы. Я попытался объяснить, что такое спасение, и ответить на один из вопросов, почему, что еще требовалось, когда уже, кажется, праведники уже и были и так праведниками, почему они не были в Царстве Божьем? Или что такое лоно Авраамова? Нет, нет, не могли. Вот оно, оказывается, что такое спасение. Вот отсюда мы попытаемся с вами и понять, что такое жертва Христова. С одной стороны, как это понимается в юридическом отношении, и как это понимается в нравственном, лучше сказать, в православном отношении. Хотя должен сразу вам сказать, что и в Священном Писании, и у святых отцов мы найдем немало выражений, таких высказываний, которые носят по своей форме правовой характер, вот этот юридический характер. Так же, как у апостола Павла мы найдем и то, и другое, и третье. Друзья мои, не смешивайте вероучительное изъяснение вопроса с педагогикой, с пасторским назиданием, с пасторским призывом. Помните, я вам приводил просто яркие примеры, когда мы говорили о понимании Бога. Кто из святых не говорил, что Бог вас накажет, такие сякие немаженные, и наказывает? В Священном Писании сколько об этом есть? Сколько угодно. Все это говорится. И вдруг, когда касается вероучительного изложения, ой-ой-ой, что такое? Бог никого не наказывает. Это все, оказывается, сказано ради грубого, простого народа. И верно. И мы знаем. Да, мы знаем. Не скажи мной, что Бог тебя накажет. Это он понимает, что Бог накажет. А если Бог не наказывает, ура! Сядем на раскаленную сковородку и будем есть, пить, веселиться. Лучше не придумаешь. Действительно, грубого, простого народа. Вот ради чего. Я вам приводил целую серию святоотеческих высказываний, когда они говорили о вероучении. И в то же время тот же Златоуст, которому принадлежат эти слова, тут же, почитайте, сколько угодно, как Бог наказал тех, других, третьих, так и мы не избежим. Чего? Наказание, наказание, наказание. В этом, вы теперь понимаете, школа, как нам нужна школа, чтобы понять эти вещи. То есть уметь отличить вероучение от педагогики, от назидания, то есть от учета психологии людей, к которым обращается тот или иной святой. Вот и здесь, в понимании жертвы Христовой, то же самое мы найдем. Целый ряд высказываний отцов, которые носят, эти высказывания носят, кажется, прям такой правовой характер. Кажется, на самом деле ситуация совсем другая. Итак, к чему сводится, как выражается это правовое сознание или правовое вероучение? Оно вынуждено было найти соответствующую терминологию. Причем терминологию какую? Ну, естественно, желательно из Священного Писания. И эта терминология есть. Есть. Ее можно было найти. Кстати, я хочу вам сказать, если мы обратимся к Священному Писанию, я вам выписал даже кое-что, то мы найдем множество терминов для выражения существа подвига, совершенного Христом в Священном Писании, а не где-нибудь. Послушайте. Исцеление. Говорит, совершил Господь исцеление. Спасение. Искупление. Оправдание. Избавление. Усыновление. Освящение. Примирение. Освобождение. Все в Священном Писании. Находим целую россыпь, если хотите, этих терминов. Отцы говорят «обожение». Кстати, опять-таки, тоже взятый термин, созданный из Священного Писания. Потому что апостол Петр пишет о том, что мы можем стать причастниками божеского естества. Понимаете, откуда «обожение»-то? Причастники божеского естества. Вы видите, сколько? Это далеко еще не все. Все говорят вот такими словами. И вот здесь теперь-то мы и сталкиваемся с интересной картиной. Я вам сказал уже, что на Западе сформировалась и стала, в общем-то, незыблемой точка зрения, что жертва Христова в чем заключается? В том, что Он за нас уплатил тот безмерный долг, который появился в результате грехопадения Адама. Первые люди оскорбили, бесконечно оскорбили Бога. Почему бесконечно? Потому что не было никакого оправдания для того, чтобы им встать было на этот путь. Отсюда требуется что такое? Удовлетворение, выкуп. Христос и совершил этот выкуп. Поэтому, если говорить о том, какой центральный термин избрало католическое богословие для понимания жертвы Христовой, то самый лучший термин оказался, и он более всего употребительный, он составляет сердцевину буквально богословия западного, это искупление, слышите, выкуп, искупление. Вот что сделал Христос. Выкупил нас, за нас дал плату. Вы думаете, в переносном смысле? Я вам сейчас процитирую католический катехизис. Нет. Именно Он это сделал, выкуп этот. Сейчас я процитирую, сначала скажу до конца. Протестантское богословие, которое, кажется, оттолкнулось от римского, так, другой термин взяло. В общем-то, ну, почти тот же. Почти тот же, но имеющий действительно свой очень сильный другой акцент. Оно остановилось, и это во всех их протестантских, вероучительных, так называемых символических книгах вы найдете оправдание, оправдание, оправдание. Оправдали. Оправдали человека. Почему оправдали? Ну, нашли. Вот нашелся тот человек, да, благодаря которому, который смог, так сказать, соответственным образом походатайствовать, ходатай Христос, и человек оправдан. И, наконец, православие, на чем настаивает, если хотите, центральным понятием, наиболее точно выражающим именно православное понимание жертвы Христовой, мне кажется, является исцеление, спасение. Исцеление, спасение. Спасти утопающего, не оправдывать и не удовлетворять никакому правосудию, а спасти смертельно больного, возвратить ему жизнь. Вот три, вы видите, три термина. Все они находятся в Священном Писании. Все. Но как они точно выражают специфику, а лучше сказать, особенность понимания жертвы Христовой, которую мы находим в современном христианстве. Не только в современном, конечно. Итак, в отношении правового, значит, человек виновен. Каждый человек, каждый из нас виновен. За что? За грех прародителей. Оказывается, мы все несем на себе эту виновность. Вы слышите, очень любопытно, что, как говорит католический катехизис, я вам процитирую, все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Это католи... Вы знаете, о каком? Катехизис католической церкви. Вот такая вот книга огромная. Это 98-я страница. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Я обращаю внимание, что это значит? Что это значит? Вы хотите узнать, как католическое богословие это определяет? Вам будет это очень не только полезно, даже пользительно. Дальше читаем. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Все соучастники – как? Тайна. Ну, слушайте, это великолепно вообще-то. Лучше не придумаешь. Если вы... Задача богословия в чем состоит? Богословие как науки, в том, чтобы попытаться понять и объяснить. Здесь вместо объяснения вам вдруг тайна. Так вы тогда не беритесь. В том-то и дело, что этим утверждением, центральным, это, слышите, это центральное утверждение католического вероучения в отношении, прямо касающейся жертвы Христовой. Все люди – соучастники. Как же тогда это понять? Если понять, что все люди предсуществовали, что все эти души уже находились в Адаме в сознательном состоянии, то это прямая ересь. Прямая ересь, от которой отшатнется, я уверен, само католическое богословие. Пятый Вселенский собор прямо осудил как заблуждение, как ересь, идею предсуществования душ. Хорошо. Если не так, тогда как? Тайна. Вот, я скажу, это вам первый такой серьезнейший удар по этой католической доктрине. Серьезнейший удар. Потому что сказать, что все люди – соучастники, для этого нужно тогда иметь основание, чтобы такое утверждать. И, кстати, я вам приведу целый ряд отцов, которые решительно отвергают виновность потомков Адама за грех Адама. Никакой виновности нет. Виновен тот, кто соучаствует. Католическое богословие и утверждает как раз об этом соучастии. В этом, я вам скажу, просто беда. Что пишет этот катехизис? Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя, знаете что? Их вину. Опять виновность. Я вот не могу, чтобы опять не сказать. Да не в виновности же дело. Разве когда мы больному человеку пытаемся помочь, спасти его от какой-то болезни, при чем тут виновность? Это любовь к человеку. Даем ему лекарства и прочее. При чем тут? Даем, если хотите, деньги на это. При чем тут жертва милостивления? Это любовь, чтобы взять на себя их вину. Вы слышите, на чем все строится? И Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Опять вину. Своими святыми страстями на древе крестном Он, целых два затем термина, заслужил нам оправдание. Замечательно. Выслужился. Ай-яй-яй. Вы знаете, вот, конечно, вы не соприкасались, наверное, вплотную, но вы знаете, это веет такой грубятиной, просто диву даешься. Где же любовь? Где Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Любовь полностью, ищущая исцеление человека. А тут, оказывается, не, речь не идет. Вина, оправдание, умилостивление. Впрочем, все это прямо проистекает из чего? Из понимания первородного греха. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом, а, следовательно, лишенную первородной святости и праведности. Почему же? Повреждение само по себе еще не лишает святости и праведности. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Помните, я вам зачитывал вот того же Максима Исповедника, что мы должны сохранить, вы слышите слово какое? Сохранить непорочной свою природу, саму по себе, чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Смертность, тленность и подверженность болезням совсем не лишают природу святости и праведности. Совсем нет. Человек может быть смертным и святым. Опять странные вещи какие. Впрочем, католическое богословие даже и не знает такого понятия, как родовой грех или родовая поврежденность. Все перепутали, все в одну кучу свалили. А это совершенно разные вещи, как об этом мы с вами говорили. Первородное не касается таких понятий, как праведность и святость. А вот родовое – да, там всего с избытком. Не могу не зачитать вам. Крещение смывает первородный грех и возвращает человека Богу. Но последствия остаются в человеке. У нас точно это списали. Мы вообще все списывали оттуда. Что такое смывает первородный грех? Если первородный грех написан, это повреждение природы и, следовательно, лишение первородной святости и праведности, то как можно смыть лишение первородной святости? Можно ее возвратить. Возвратить можно, но нельзя смывать. И кто это по крещении сразу становится совершенным в своей святости? Откуда это такое взяли? Но дело-то не в святости, а дело опять в чем? Совсем другом. Мы с вами будем говорить о крещении. Самое главное сейчас, самое главное, поймите, смешение первородного и родового. Самое главное в том, что, оказывается, по западному католическому богословию Христос вину взял на себя, стал жертву милостивления. Кстати, вы знаете, откуда термин взят жертву милостивления? Почему употребляет и апостол Павел? Он же пишет, кому это? В частности, к римлянам, к язычникам. Вы знаете, откуда? Жертву приносили богам, чтобы умилостивить их, чтобы боги не наказали за наши грехи и приносили эти жертвы умилостивления за грехи. Апостол пользуется этим, но если бы он только остановился только на этом, тогда мы бы ничего и сказать не могли. Так зачем же вы пишете об этом, когда апостол же пишет затем усыновление, исцеление, спасение, наконец, обожение, а тут нет, остановились на этом. Вот это вот глубоко искажающее отношение Бога к человеку, искажающее, если хотите, понятие самого Бога, буквально искажающее, вот, которое в результате действительно совершенно изменяет и понимание жертвы Христовой, делая его каким-то странным, каким-то иудео-языческим пониманием, не выходящим за границы этих религий. Особенно это становится понятным хотя бы тот же катехизис католической церкви, как он пишет о Бога-Матери. Она была избавлена от пятна первородного греха. Откуда это взяли? Откуда? На протяжении веков церковь осознала, вот это вот хорошо написали, что их церковь осознала, что Мария, а дальше слушайте, получила искупление с момента своего зачатия. Если это так, они не понимают, что делают. Если это возможно было, чтобы она получила искупление с момента своего зачатия, возникает прямой вопрос. Почему в отношении всех других людей это не сделано? Если это возможно, значит, почему только? Это исповедует догмат о непорочном зачатии Богородицы, провозглашенный в 1854 году Папой Пием IX. Дальше. Она искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг ее сына. Что за ваш высшеннейший образ, не объясняется. Но особенно это звучит, как, я не знаю, простите меня, просто невольно страшные слова напрашиваете, в предвидении заслуг ее сына. Может, ордена придумаем? Что за заслуги? Любовь подменить заслугами. До какого кретинизма просто нужно дойти? Какой ужас! Это вам классическое юридическое понимание жертвы Христовой. Потому и термин главный – искупление, выкуп. Жертву милостивления бросили вот на алтарь Молоха, младенца живого, в пасть раскаленного Молоха. Удовлетворили, умилостивили его. Вот как понимается жертву Христову. Я вам скажу, это, конечно, беда. Где-то в ноябре, что ли, был в Мюнхене, читал там лекцию в университете как раз на эту тему. И как раз сказал вот о православном понимании. Так вот, до сих пор еще там все, они просто не знали даже, как православие мыслит об этом. Какое совершенно новое, оказывается, есть святоотеческое учение по этому вопросу. Они даже не знают об этом. Вот что удивительно. Для них это как открытие какое-то, что для нас является, ну, можно сказать, ну, почти элементарной истиной. Даже не знают. Вот насколько можно этой схоластикой погубить сознание, я бы сказал, своих людей. Да, ну, в отношении протестантизма я вам хочу сказать, что ничего нового здесь по сравнению с католицизмом почти нет. Как католичество говорит, только протестантизм пошел дальше, но на той же самой плоскости. Той же самой. Христос умилостивил, но католичество остановилось на чем? Что благодаря жертве Христовой крещение снимает первородный грех. А уж за личные грехи, голубчик, изволь сам приносить удовлетворение правосудию Божию. Протестанты молодцы. Молодцы просто. Ну, слушайте, восхищение просто охватывает. Почему это? Говорят они. Что, у Христа мало заслуг? Ну что? У него достаточно заслуг, чтобы принести удовлетворение за все грехи. И первородные, и личные. Поэтому каждому верующему, уверовавшему, слышите, каждому верующему прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Ура! Наконец-то можно ничего не делать. Слава Богу! Величайшее открытие истории человечества. Причем вы не думайте, я не иронизирую. Это уж я говорю в таком просто легком жанре, что называется. Я не иронизирую. Именно так утверждают. Благодаря жертве Христовой, благодаря Его безмерным заслугам, все верующие во Христа, каждый, полностью освобождаются от всех грехов, в том числе и будущих. Да. Дважды два, наконец, выровнялось и стало четыре. Все поняли. Вот теперь давайте попытаемся поговорить хорошо. Критиковать, скажу так, это хорошо. Критиков найдется сколько угодно. А как же смотрит православие-то? Что же сделал Христос? В чем суть его жертвы? Ну, хорошо, он возлюбил так. Ну, а что он сделал? Вот это вопрос, который и требует самого, я бы сказал, тщательного, так сказать, изучения. Но, друзья мои, вот, да, нарушаю логику, извините, но я не могу, чтобы не процитировать вам еще немножко, касаясь этой правовой точки зрения. Ну, не могу. Кирилл Александрийский. «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти преступления? Его преступления? Множество людей стало греховными». Послушайте. «Не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было». Прямо против катехизиса. «А потому, что они были причастны к его природе. От него потому, что мы пошли». Владимир Лоский, ну, работа, которую вы знаете его, «Мистическое богословие» в частности, писал: «Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридической является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом». И делает вывод. «Это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения». Ну, верно. А очень интересную мысль высказывает профессор Казанской духовной академии Несмелов. Он очень интересное рассуждение делает. Вот попробуйте, так сказать, понять. Это несложно. Он пишет так. «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустят, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания, которое он сам претерпел, он может с правдою и любовью простить своего обидчика». То есть тот у меня украл, за это ему положено, допустим, 5 лет тюрьмы. Что я должен сделать? Я сесть должен на 5 лет в тюрьму, поскольку он у меня украл, и после этого с правдой и любовью могу простить своего обидчика. Он великолепно подметил эту абсурдность этой логики. Просто прекрасно. Тот же Кирилл Александрийский писал: «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны». Так, его природе, я вам уже сказал, да. Вот так. Вот так. Ну, а теперь попытаемся понять нашу точку зрения. если обратиться к Священному Писанию, то особенно точно говорит по этому вопросу апостол в послании к евреям. Я вам процитирую. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, то есть Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Вы можете понять, как сказать по-русски? «Вождя спасения их совершил через страдания». По-русски это подчеркнуть жирным красным карандашом. На самом деле здесь стоит греческое слово «телиосе», которое означает ничто иное, как сделать совершенным, довести до совершенства. То есть в данном случае перевод требовался такой: «Вождя спасения их сделал совершенным через страдания». Но разве так можно написать о Христе? Разве он не совершенный? Дрогнула рука переводчика. И написали то, что по-русски, простите, невозможно. Невозможно писать. «Вождя спасения их совершил через страдания». Что совершил? Подразумевается, сделал. Да нет. А сделал совершенным. Кстати, вот это значение «телиосе» – «совершил» употребляется и дальше в этом же послании еще несколько раз. Опять-таки пишут: «не могущий сделать в совести совершенным», опять «приносящего». Видите, уже «телиосе», опять «телиосе» – «совершенным». Уже не «совершил», а «совершенным». «Не могущий сделать в совести совершенным». «Телиосе». Опять еще раз: «не может сделать совершенными приходящих», опять «телиосе». То есть речь-то о чем идет? Оказывается, о совершенстве, а не о том, что сделать совершенными. Или хотя бы дальше: «хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись телиофис», опять «сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вы слышите? Опять «и совершивший». Что значит? «И став совершенным, сделался для всех виновником», то есть причиной спасения вечного. Видите, что пишет? Несколько раз прям употребляет это. Вот. Можно привести целый ряд других слов. Ну, например, твердая же пища свойственна совершенным. Телион. По-славянски «совершенных же есть твердая пища». Вы видите как? Все время, то есть вот это глагол «телиосы» говорит о чем? О совершенстве. Это надо понять. Значит, вождение их, вождя спасения их совершил телиосы, то есть сделал совершенным через страдания. Вот что утверждается. И это затем проходит красной нитью через святоотеческие творения. Да. Значит, речь идет о чем? Об удивительной вещи, которая прямо проистекает, и теперь вы поймете, почему так важно нам было говорить о человеческой природе Иисуса Христа. Был он совершенным? Нравственно, духовно, абсолютно совершенный, чист и непорочен. Был он совершенным? Нет, он был смертным, как мы с вами говорили, тленным, как мы с вами говорили, и уязвимым для страданий, вплоть до кровавого пота молился. Он не был бессмертным по естеству человеческому. Вот, оказывается, о чем идет речь. Оказывается, через страдания, смерть и воскресение, отсюда как естественные следствия, он сделал совершенной человеческую природу. И мы видим ее, какой она явилась уже ученикам, его близким по воскресении. Нет дверей, нет стен, нет расстояний для этой новой плоти. Смертью смерть попрал, первенец из мертвых бысть, то есть первый тот, кто воскрес окончательно уже, то есть получил бессмертие. Вот что он сделал своим крестом. Не в воплощении, не в крещении в Иордане, хотя мы найдем там образные выражения. Нет. Вот почему крест является девизом и главным символом христианской веры. Крест. Здесь совершилось спасение. Об этом, я вам говорю, пишут и святые отцы. Ну, например, Григорий Богослов пишет. Главное одно – мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму. Мое совершение, то есть достижение совершенства. Так вот, значит, исцеление человеческой природы, ее, если хотите, воссоздание от того повреждения, которое именуется той наследственной порчей, помните, Макария Великого, или первородным повреждением, как говорил Василий Великий. Вот что, оказывается, было сделано. Вот что совершилось во Христе. Вот. Я могу привести, и тут Кирилл Александрийский об этом говорит, Максим Исповедник, хотя бы Максим Исповедника, да, чтобы совершенно истощив в себе пагубный яд их бесов злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти». Кирилл Александрийский, не могу не сказать. Побежденные человеческие состояния, побежденную силою слова, прекращались с преобразованием природы в первом Христе, то есть, во-первых, во Христе. В нем началось преобразование из этого несовершенства в полноту совершенства естества человеческого. Как преподобный Максим Исповедник пишет, и это очень важно, друзья мои, непреложность, то есть неизменность, твердость, произволение во Христе вновь вернуло этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность, бессмертие. Вы слышите, что пишет? Это ответ 42-й. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение и опять называет эти три. Бесстрастность, нетленность и бессмертие. То есть речь идет не о нравственных и духовных изменениях, а природу нашу, вот это конститутивное состояние нашей природы возвращено в первозданное великое состояние. Ну, тут еще целый ряд других высказаний святых отцов, которые все подчеркивают одно и то же – крест и воскресение. Это вопреки всем тем, понимаете, о чем я говорю, которые утверждают, что уже в Боговоплощении Господь исцелил уже всю человеческую природу и не имел ни голода, ни жажды, ни смерти, ни болезни. А только каждый раз – как учили автарты докеты, каждый раз это принимал эти состояния. Какой-то несуразица просто. Нет, он был подобен нам в этом состоянии. И вот что, чему послужил крест. Через страдания восстановил эту природу человеческую вот в том первозданном состоянии, бессмертном, нетленном, бесстрастным. Ну вот так, друзья мои, такое краткое изложение. Повторяю, множество отцов прямо об этом говорят, и в этом наше принципиальное отличие от учения западного христианства. Оно действительно все построено на началах любви. Не выкуп на кресте дан, не умилостивление, ибо Бог бесконечно милостив, совершенно милостив. Не оправдание, а исцеление произошло через эти страдания. Вот в чем особенность православного, лучше сказать, изначального христианского понимания этого вопроса.